Рабы трудились в раскаленной печи. До стен нельзя было дотронуться. Воздух, разящий серый, обжигал легкие. Даже самые толстые сандали не спасали ноги от ожогов. Порой из стены, пробитой в поисках золота, вырывалась струя пара. Кипящая вода или лава. Некоторые забои были такими низкими, что там работали на четвереньках или скрючившись в три погибели. А еще в этой красной тьме водились черви. «Земляные?» — нахмурилась Ария. «Огненные. Говорили, что они сродни драконам, поскольку тоже выдыхают пламя. Но драконы парили в небе, а черви буравили почву и камень. Если верить старым сказаниям, эти черви жили в 14 огнях еще до того, как появились драконы. В раннем возрасте они не больше твоей ручонки. Но матерые могут разрастаться до чудовищной величины, и человека они не любят».
«Они убивали рабов, да?»
Там, где в стенах имелись трещины и дыры, часто находили обугленные тела. Тем не менее, рудники продолжали углубляться. Рабы гибли десятками, но хозяевам до этого не было дела. Красное золото, желтое золото и серебро ценились больше человеческих жизней, ибо рабы в Старой Валирии стоили дешево. Во время войн валирийцы брали тысячи пленных, а в мирные времена те плодили новых рабов. Тех, кто в чем-нибудь провинился, отправляли умирать в красную тьму.
Почему же они не восставали?
Рудничные бунты не были редкостью, но они, как правило, заканчивались ничем. Повелители драконов владели магией, и всех, кто восставал против них, ждала гибель. Лишь первому из безликих удалось чего-то достичь.
«Кто же он был?» — выпалила, не подумав, Арье.
«Никто. Одни говорят, что он сам был рабом, другие, что родился свободным гражданином и принадлежал к знатному роду. Некоторые уверяют даже, будто он служил в руднике надсмотрщиком, и в его сердце проникла жалость к невольникам. Как бы то ни было, он постоянно находился среди рабов и слышал, как они молятся. В шахтах работали люди 100 разных народов, произносившие молитвы, обращенные к разным богам, на своих языках. Но молились они об одном и том же. О свободе и прекращении страданий. Простая, казалось бы, вещь. Но боги оставались глухи к их молитвам, и люди продолжали страдать. «Быть может, эти боги мертвы?» — спрашивал себя тот человек. И однажды ночью в красной тьме он испытал озарение. У всех богов есть свои орудия, мужчины и женщины, которые служат им и исполняют их волю здесь, на земле. Рабы, вопреки очевидности, молятся не 100 разным богам, а одному богу, имеющему 100 разных ликов. И орудие этого бога — он. В ту же ночь он выбрал самого несчастного из страдальцев, молившегося горячее всех остальных, и освободил его из неволи. Так был вручен первый дар.
«Он убил этого раба!» — отпрянула Арья.
Такой поступок представлялся ей крайне неправильным.
«Лучше бы он хозяев убил!»
Он одарил и их тоже, но это уже другая история, и вряд ли следует ее кому-то рассказывать. Добрый человек склонил голову на бок. «Кто ты, дитя?»
«Никто!»
«Ты лжешь!»
«Откуда ты знаешь? Это что, волшебство?»
«Не нужно быть чародеем, чтобы отличить правду от лжи. Для этого достаточно пары глаз. Научиться читать по лицам нетрудно. Смотри на глаза, на губы, на мускулы в уголках рта». Он дотронулся до нее двумя пальцами. И вместо соединения шеи с плечами. Одни лжецы моргают, другие смотрят на тебя неподвижно, третий отводит взгляд. Некоторые проводят языком по губам. Многие прикрывают рот перед тем, как солгать, словно желают скрыть свой обман. Бывают и более тонкие признаки, но они всегда есть. Притворная улыбка очень похожа на искреннюю. однако они столь же различны, как сумерки и рассвет. Ты ведь можешь отличить сумерки от рассвета?»
Ария кивнула, хотя не была уверена, что она может.
«Значит, ты можешь научиться отличать также правду от лжи. И когда научишься, для тебя в этом мире больше не будет секретов».
«Научи меня». Она согласна стать никем, если без этого нельзя обойтись. Когда человек никто, у него внутри нет дыр.
«Ты будешь учить сама», — сказал добрый человек, и у двери возникла девочка-призрак. «Начиная с бравоского языка. Какой от тебя толк, если ты не говоришь на нем и не понимаешь других? А ты взамен обучишь ее своему языку. Будете учиться друг у друга, согласны?»
«Да», — ответила Ария.
И с этого мгновения сделалась послушницей черно-белого дома. У нее забрали одежду слуги и дали другую, черно-белую, мягкую, как то старое красное одеяло, которым укрывалась она в Интерфелле. Под нее она надевала штанишки из тонкого белого полотна и черную ниже колен сорочку. Они с девочкой-призраком, показывая друг другу на разные вещи, произносили слова на родном языке и заучивали чужие. От простых слов — чашка, свечка, башмак — они перешли к более сложным, а там и к фразам. Сирио Форель когда-то заставлял Арию стоять на одной ноге, пока та не начинала дрожать. Потом посылал ее на охоту за кошками. Еще позже она плясала водяной танец на ветках деревьев с деревянным мечом в руке. Все это было трудно. Научить новый язык оказалось еще труднее. «Шить и то легче», — подумала она как-то, забыв половину слов, которые вроде бы знала, а другие выговорив так дурно, что девочка-призрак посмеялась над ней.
«Фразы у меня получаются такими же корявыми, как раньше стишки».
Не будь эта девчонка такой маленькой и щуплой, Ария расквасила бы ей нос. Вместо этого она прикусила собственную губу, думая: «Я слишком глупа для науки и слишком глупа, чтобы все это бросить». Девочка-призрак усваивала общий язык быстрее, чем она бравоский.
«Кто ты?»
— спросила она однажды Арию после ужина.
«Никто», — ответила Ария по-бравоски. «Лжешь! Надо лгать хорошее!»
«Не хорошее, а лучше глупое!» — засмеялась Ария.
«Лучше, глупая, я тебе покажу».
На другой день они стали играть, задавая друг дружке вопросы. Иногда они отвечали правду, иногда врали. Задававшая вопрос должна была отличить истину от лжи. Девочка-призрак всегда говорила верно. Ария же только угадывала, и большей части неправильно.
«Сколько тебе лет?» — спросила девочка.
10, — ответила Ария, и показала ей 10 пальцев. Во всяком случае, она думала, что ей все еще 10, хотя как знать. В Бравосе дни считают не так, как в Эстеросе. По расчету Марьи, ее 10-й день рождения давно миновал. Девочка кивнула, и Ария, как могла, спросила по-бравоски: «А тебе сколько?» Девочка тоже показала ей 10 пальцев, повторила этот жест еще 2 раза, и добавила 6. Лицо ее при этом оставалось спокойным, как вода в пруду. «Не может это быть правдой», — решила Ария. «Она ведь маленькая», — и сказала. «Ты лжешь». Но девочка, покачав головой, снова показала на пальцах 36. Потом сказала это словами и заставила Арию повторить. На завтра Ария рассказала об этом доброму человеку.
«Она не лжет», — усмехнулся он. «Та, кого ты принимаешь за девочку, — это взрослая женщина, всю жизнь посвятившая многоликому. Она отдала ему то, чем она была, отдала то, чем могла бы стать, отдала все жизни, заключенные в ней».